Глава 139. По асфальту перед придорожным кафе мела поземка. Мимо с грохотом проносились тяжелые грузовики, отчего кофе в чашке у Ионы подрагивал. Комиссар наблюдал за мужчинами, сидевшими за соседним столиком. Лица усталые, спокойные. После того, как мужчины забрали у него телефон, паспорт и бумажник, они, кажется, просто ждали, что будет дальше. В забегаловке пахло вареной гречкой и жареным мясом. Иона взглянул на часы. Его самолет улетает из Москвы через 9 минут. Часы жизни Фелисии неумолимо подходят к концу. Один из мужчин разгадывал судоку, второй читал о бегах в спортивной газете. Иона посмотрел на женщину за стойкой, вспомнил разговор с Никитой Карпиным. Старик держался так, словно у них было море времени, до той самой минуты, как их прервали. Он спокойно улыбался. Проведя большим пальцем по запотевшему графину, он сообщил, что Юрик и его брат-близнец оставались в Швеции всего 2 года. «Почему?» — спросил Йона. «Серийными убийцами ни с того ни с сего не становятся. Тебе известно, что произошло?» «Да». Палец старика скользнул по серой папке. Наконец Карпин заговорил о том, что великолепно образованный инженер, вероятно, был готов продать свои знания. Но иммиграционную комиссию Швеции Вадим Ливанов интересовал только как рабочая сила. Чиновники ничего не поняли. Отправили инженера-ракетостроителя мирового класса в гравийный карьер.
«Может быть, он знал, что вы следите за ним, и принял разумное решение помалкивать о своих знаниях?» — заметил Йона.
«Умнее было бы не оставлять Ленинск. Может, и провел бы 10 лет на принудительных работах, но...»
«Ему ведь надо было думать о детях».
«Тогда следовало остаться». Никита выдержал взгляд Йоны. «Мальчишек выслали из Швеции, и Ливанов не смог их отыскать. Он запрашивал всех, кого мог, но так и не нашел сыновей. Не так много у него было возможностей. Он, разумеется, понимал, что мы схватим его, если он вернется в Россию, и тогда он точно никогда не разыщет детей. Так что он ждал. Единственное, что ему оставалось. Понимал, что ребята попытаются найти его, и оставался там, где они когда-то жили все вместе».
«А что это за место?» — спросил Йона. Он уже заметил черный автомобиль, приближающийся к дому.
«Бараки для гастарбайтеров, квартира номер 4. Там же он и покончил с собой». Не успел Йона спросить, как назывался карьер, где работал Ливанов, как к Карпину нагрянули гости. Сверкающий черный Крайслер свернул к усадьбе, остановился на площадке перед домом, и разговор был окончен. Без видимой спешки старик заменил все лежащие на столе материалы касательно Вальтера на материалы, касающиеся Александра Пичужкина, шахматиста. По понятной причине Йона предпочел бы ловить именно этого серийного убийцу. 4 мужчин подошли к Йоне и Никите, вежливо пожали руки, несколько минут говорили по-русски, а потом 2 отвели комиссара в черную машину, а 2 других остались с Никитой. Йону посадили на заднее сиденье. Мужчина с широким затылком и маленькими черными глазками попросил у комиссара паспорт, а потом и мобильный телефон. Порывшись в его бумажнике, мужчины позвонили в гостиницу и фирму по прокату автомобилей. Они заверили комиссара, что отвезут его в аэропорт, но не сразу. И вот они сидели в кафе и ждали. Йона отпил холодного кофе. Будь у него телефон, он позвонил бы Анье и попросил навести справки об отце Юрика Вальтера. Должно было найтись что-нибудь о детях, о месте, где они жили. Комиссар подавил желание перевернуть столик, броситься к машине и дальше, на летное поле. У них был его паспорт, его бумажник и его мобильный телефон. Человек с широким затылком легонько барабанил пальцами по столу и напевал. Второй, с седым ежиком, закончил читать газету и теперь проверял сообщения на своем телефоне. На кухне что-то загремело. Вдруг телефон зазвонил. Седой поднялся, отошел на несколько шагов и только тогда ответил. Через минуту он закончил разговор и сообщил маленькой группе, что пора ехать.